Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа нам с вами предстоит оценить те законы, которые сегодня были подписаны президентом нашей страны, ну, а значит, становятся реальностью, частью нашей жизни. Речь пойдет о законах, которые можно отнести в разряд политических. Так, например, сегодня был подписан закон, который переводит побои в разряд административных правонарушений. Есть законы спортивные. Активные. На соревнования теперь вы будете, это я обращаюсь к болельщикам, покупать билеты по предъявлению паспорта и на некоторые мероприятия по предъявлению паспорта же и проходить. Ну и, конечно же, есть очень большой пакет экономических законов. Вот через секунду мы, собственно, с них и начнем.
Народная воля.
В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну сегодня президент нашей страны трудился ударно, несмотря на жару и грозу. Было подписано такое количество законов, что мы только и успевали следить за очередными. Ну, действительно, накопилось очень много того, что требовало подписи президента. Ну, а значит, вот с сегодняшнего дня, ну или чуть позже, становится уже реальностью нашей жизни. И тот самый наиболее резонансно обсуждаемый со всех буквально сторон с пеной у рта и с различными мнениями закон о коллекторах. Сегодня также его президент подписал. Ну что теперь у нас? Как будут жить коллекторы и что будут делать должники?
Ну, действительно, был подписан закон о коллекторах, который долго обсуждался, но который весной этого года очень быстро Госдума продвигала, потому что какой-то очень много стало историй с разгулом коллекторов, хотя в некоторых случаях оказывалось, что это не коллекторы, а кто-то, кто прикрывался коллекторами, на самом деле просто какие-то семейные разборки были. Но тем не менее, в общем, было очень быстро инициировано развитие этого законопроекта, точнее, написание этого законопроекта главами двух палат парламента. И, соответственно, после того, как такие высокие люди этот законопроект внесли, соответственно, его очень быстро провели через несколько чтений. И в последнюю сессию он был принят в третьем чтении, потом в Совет Федерации и сейчас президент. Текст, по мнению многих экспертов, он такой достаточно поспешно был сделан. То есть взяли за основу те законопроекты, которые предлагались раньше, и, в общем, быстренько из него сварганили новый законопроект. Говорят, что ну, некоторые несостыковки есть, сейчас их, как всегда у нас происходит, будут исправлять. Вносить поправки уже следующий состав Госдумы, видимо, будет под законы акты, которые будут те или иные термины расшифровывать, те или иные нестыковки в законопроекте развязывать. Так что, я думаю, здесь работа еще будет вестись. Но, тем не менее, некий базовый закон, касающийся работы коллекторов, он все-таки есть. Ну, во-первых, хорошо, что уже есть понятие коллекторской деятельности, которое прописано в законе, потому что раньше коллекторов, о коллекторах говорили, что вы вне закона. В общем, и не приходите к нам. Тем не менее, там, ну, в общем, коллекторы говорили, что мы работаем по гражданскому кодексу, ну и так далее, и так далее. То есть там много было вот этих заморочек сейчас.
Ну и также в договоре об оказании банковских услуг, там тоже вот на это коллекторы делали акцент, тоже была прописана их работа, то есть это как раз та часть, под которой, в общем, подписывались те, кто определенные отношения с банком начинал, они ставили свою подпись под
передача
этими договорами.
Лицам,
совершенно
вот так вот,
верно. Это значит, что в принципе они официально одобряли своей подписью коллекторскую деятельность в той или иной степени.
Да. Ну, меньше от этого судебных процессов не было, потому что должники как раз этим, вот этой лазейкой в законодательстве активно пользовались. Ну, те из них, которые не особо хотят платить и которые любят судиться. Ну, остальные, соответственно, страдали от неправомерности действий тех коллекторов, которые вели себя не очень корректно, ну, потому что тоже не было нигде прописано особых четких и понятно, что когда звонить, сколько и так далее, так далее. Сейчас это все регламентировано, есть определенные четкие в общем, указания, как можно общаться с должником и, соответственно, сколько раз его можно доставать. Ну вот, например, звонить должнику теперь можно не чаще двух раз в неделю. Встречаться лично всего лишь один раз в неделю. Ну, соответственно, запрещено звонить должникам ночью и вечером. а также выходные дни. Ну, там определенные есть с 8 до 8, если мне не изменяет память. Ну, в общем, это нужно смотреть точный текст законопроекта. Ну, кроме того, запрещает взыскателю долгов скрывать номер телефона и адрес электронной почты, с которых он звонит, потому что очень часто как раз не определялся этот номер, ну, для того, чтобы нам, ну, человек мог оценить вообще, откуда ему звонят, обратиться, может быть, в эту организацию за какими-то разъяснениями и так далее, чтобы не просто слушать угрозы в свой адрес или требования погасить долги, но при этом не понимать, с кем ты вообще имеешь дело. То есть это такое достаточно правильное дополнение в этот закон. Ну и кроме того, должники получают право отказаться от общения с кредитором и коллектором. Можно написать определенное письмо по форме. Но это уже тоже тем, кто захочет, нужно будет разбираться в тонкостях законопроекта, видимо, и юристов нанимать, потому что там тоже так не так все просто, как написано в новостных сообщениях.
Ну вот нам приходит уже сообщение на WhatsApp. Я, кстати, хочу обратиться к нашим радиослушателям по ходу обсуждения той или иной темы. Вы можете свои сообщения отправлять 8-967-200-97-02. Нам пишут: добрый вечер, появятся неофициальные коллекторы, вышибалы долгов. Вот такое сообщение. Мы хотим обратиться к нашим радиослушателям со следующим вопросом. Как вы считаете, Аля, можно ли возвращать долги вообще без коллекторов? Сейчас я хочу обратиться к нашему режиссеру. Мы успеем услышать комментарий нашего эксперта? Да, видимо, успеваем. Генеральный директор международной компании по сбору долгов EOS Антон Дмитраков. Нет, увы, к сожалению, уже не успеваем. Мне остается повторить номера телефонов 8-800-200-97-02 и сообщение можете прислать на WhatsApp 8-967-200-97-02. Речь идет о коллекторах, о том законе, ну, точнее, законопроекте, который мы с вами обсуждали довольно активно. И вопрос, который мы адресуем вам сейчас. Можно ли возвращать долги вообще без коллекторов? Можно ли убрать это промежуточное звено? И самое главное, будут ли должники идти на уговоры банка и возвращать те деньги, которые они у банка взяли, но еще есть процентов? То есть ты считаешь, что не получится?
Ну, конечно, банк отдает взыскание долгов на аутсорсинг, потому что это его непрофильная деятельность. Коллекторы в этом плане являются спасением для банка, но при этом, конечно, головной болью для должников. Но те, кто не отдают долги, они все-таки должны понимать, что они столкнутся с взысканием. Они просто так спрячут голову в песок и ничего отдавать не будут.
Хорошо, тогда продолжим обсуждение этой темы буквально через 2 минуты.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня президент нашей страны Владимир Путин подписал целый пакет законов. Некоторые из них, наиболее резонансные и важные, мы обсуждаем. Но хотя для тех, кто ждал, может быть, подписи президента под законопроектами, для них сейчас все законы важны. Мы же выделили некоторые из них, которые касаются нас. Ну вот в той части, которая говорит о должниках, причем о должниках перед банком и о должниках перед нами, о работодателях, которые задерживают зарплаты. Вот об этом буквально через несколько минут. Ну, а пока давайте вернемся к теме коллекторов, которую мы обсуждали 2 минуты назад, и послушаем комментарий генерального директора международной компании по сбору долгов EOS Антона Дмитракова.
Люди смогут ориентироваться на реестр, который государство утвердило. Мы ждем теперь регулятора, кто будет нашим регулятором в сборе долгов. И дальше уже, когда будет понятно, кто те компании, которые по закону имеют право вести такую деятельность. Люди смогут спокойно с ними общаться. И самое главное, что мы получим цивилизованный уже рынок, который, ну, будет очищен от тех, кто делает этот неправоправный мир. Правила будут более жесткие. Относительно третьих лиц данная мера достаточно, я думаю, правильная и достаточно четко сформулирована, что необходимо делать. Делая определенные правила, нормы, государство помогает людям разобраться, потому что, ну, многие люди не понимали, что нужно делать, куда бежать. Сейчас я думаю, что, наверное, достаточно большое количество вот таких вот проблемных ситуаций будет разбираться в судах. Будет более четкая система.
Мы слышали генерального директора международной компании по сбору долгов ЕС Антона Дмитракова. А можно ли справиться с долгами без коллекторов? Этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Нам пишут: не вариант, только коллекторы. Три восклицательных знака. Или вот еще. Вчера один из банков названивал три раза, объяснял им, пишет Анвер, что оплатил в пятницу, деньги поступят сегодня, а ведь общалась девушка, хамила, задержал платеж на 2 дня. Думаю, теперь хоть обычным должникам техническая задержка перестанут звонить. Вот с такой надеждой выступает Анвер. Да,
Женя, здесь, ну, здесь, на самом деле, коллекторам-то попадают долги, как правило, 90+, но имеется в виду просрочка больше, чем на 90 дней. Ну, это как правило. Некоторые небольшие кредитные организации отдают на аутсорсинг и долги с меньшей просрочкой, там, от 30 дней, допустим. Но в основном это, конечно, 90+, это, то есть те заемщики, которые просрочили очень серьезно, больше чем на 3 месяца свои платежи, а до этого с вами будет работать служба взыскания именно конкретного банка. Ну, задерживать все-таки, наверное, не стоит, да. Они поэтому и звонят. Вот. Но другое дело, что, конечно, что не нравится вот в этих системах банковских, в том числе и коллекторских тоже, что так как, ну, не знаю, то ли они не могут это ввести в автоматизированную систему, в которой будет указано, что мы позвонили, нам человек ответил, типа, в следующий раз позвоните ему во вторник, если деньги не дойдут, например. Uh-huh. Но у них почему-то, видимо, этой то ли системы нет, то ли я не знаю, чем это объяснить, но действительно, через час звонит другая уже девушка, которая не слышала этот разговор, ничего не знает, но у нее написано, что нужно позвонить такому-то человеку, не знаю, или выскакивает это задание в автоматическом режиме. Это, конечно, да, какая-то странная логика. Я думаю, что это такой вопрос в технический вопрос, который, ну, все-таки банки должны устранить, если хотят быть нормальными, приличными организациями.
Давай послушаем Виталия. Виталий, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, я бы хотел бы сказать такое мнение, что на самом деле банки...
Виталий, коротко, можно ли справиться с долгами без коллекторов? Да, нет?
Да, можно. Почему? Можно. Потому что на самом деле коллекторам продают долги за небольшую сумму. Если бы они предлагали клиентам эту же сумму, я думаю, кредиторы тоже могли бы
выплачивать. Так, понятно. Сейчас, Жень, пожалуйста, вот как тебе идея?
Ой, хорошая идея, действительно. По сути, банки что делают? Банки действительно продают такой пул плохих долгов коллекторам с очень серьезной скидкой. Там, ну, по разным оценкам, они коллекторы, конечно, не раскрывают все этой истории, но в целом там от 10 до 30%, не больше. То есть, грубо говоря, если банку должны, не знаю, 1 миллион, то они этот пул плохих кредитов продают за 100 тысяч или за 200, ну, или за 300, я думаю, что это максимум. То есть 20% я несколько раз слышал именно эту цифру, вот, ну, средняя температура такая по больнице, за которой продают. Ну, а дальше уже коллекторам выгодно получить 200, они заплатили, им теперь надо минимум эти 200 отбить, ну, а как максимум вообще миллион собрать.
Да, то, что сверху, то прибыль, понятно.
Да, и в принципе, если сказать тому же должнику, у которого не только тело долга, у него еще куча пений, штрафов и так далее, они скажут: дорогой мой, вот давай вот ты 20% вернешь, и мы от тебя отстанем. Кстати, отличная идея.
Женечка, я теперь представляю, какое количество людей, которые будут мучительно ждать. Ну, я понимаю, что это действительно довольно серьезно, так подвергаться прессингу сначала банка, а потом, ну хорошо, убираем коллекторов, просто банка,
просто
долгие месяцы не отдавать, дождаться того момента, когда банк плюнет, а, по-моему, 4 месяца. Теперь по закону спустя 4 месяца ты можешь прекращать всякое общение с банком. Так вот, через 4 месяца ты можешь спокойно сказать: так, ну-ка, что вы мне хотите предложить, сколько процентов я теперь вам должен. Мне кажется, что это только сподвигнет.
Ну да, кнут и пряник должен быть. В этом плане как раз наличие коллекторов, оно более-менее дисциплинирует кого-то. То есть есть, конечно, отморозки, которым даже коллекторы не авторитет, но тем не менее.
Ольга нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приятница, вполне реальное имя, Татьяна. Она, как говорится, журналист, редактор журнала, брала кредиты на автоиздание свое. До такой степени дошло, что из-за 2000 очередного неплатежа ей позвонили из двух инстанций, значит, из банка и коллектора. Причем одна из этих инстанций сказала: слушай, ты мразь, почему ты не отдаешь деньги? Причем с такой же репликой звонили ее 91-летней матери. Когда она написала заявление, пришла в полицию, вот этот телефон дала, полиция звонит, называет банк, естественно, снимает трубку, называет банк такой-то, они говорят, а почему вы так вот разговариваете со своими клиентами? А чего она деньги не отдает? Сказала, совершенно не боятся, они не пуганы все.
Понимаете? Ну, может быть, пока, спасибо, Ольга, закона не было, теперь закон подписан президентом, будет теперь уже, как мы понимаем, несколько иначе обстоять дело с коллекторами и общением с ними, потому что нам продолжают вот сейчас присылать сообщения. Вот, например, следующего содержания. Брат брал кредит, оставил мой адрес и телефон. Сначала названивали, потом хватило смелости ко мне прийти. Спустил с лестницы, настроение до сих пор хорошее. Больше не звонят и не приходят. На вопрос, а можно ли обойтись без коллекторов, наш радиослушатель ответил, да, можно. Все долги из-за варварских ставок по кредитам. Но мне удивляет только одно – когда человек берет кредит, он что, этих ставок не видит? Они для него тайно покрыты мраком? Почему после того, как нужно уже отдавать долг, мы начинаем говорить о непомерно высоких кредитах? Ну ладно, это, что называется, вопрос брошенный в вечность. Но есть и другая ситуация, когда мы не отдаем долги, потому что нам не платят. И вот, кстати, по данным Центра экономических и политических реформ, в России растет количество случаев задержки зарплаты, связанных с этим трудовых конфликтов и протестных акций. В начале года эксперты зафиксировали 132 случая трудовых протестов в 57 регионах. Ну и также в марте ситуация с трудовыми конфликтами обострилась. Было выявлено 97 новых конфликтных случаев. Из них перешли в трудовые протесты 26. Но здесь даже есть список регионов, которые в этом смысле неблагополучны. Именно поэтому сегодня, мне кажется, один из наиболее важных законов, который был подписан президентом, касается тех штрафов для работодателей, которые не выплачивают либо задерживают зарплату, теперь эти штрафы повышаются.
Ну, на самом деле, закон подписан, но по сути он ничего особенно не меняет, потому что да, штрафы повышают, потому что штрафы есть и сейчас, были и сейчас. Они сейчас просто увеличиваются. Но увеличиваются не намного. Я бы сравнил это с такой индексацией, потому что я думаю, что этот закон не менялся много лет, и, соответственно, теперь потребовалось его все-таки изменить, ну, проиндексировать суммы, чтобы они более-менее с реальностью совпадали. Тем не менее, это мелочь. Административный штраф для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей. Ну, при задержках зарплат, например, у предприятия, там, в миллионы, да, mm-hmm. например, то, ну, это смех. Для индивидуальных предпринимателей было от 10 до 20, теперь верхняя граница от 10 до 30 тысяч рублей. Тоже ни о чем. Для юрлиц от 50 до 100 тысяч рублей до принятия закона было от 50 до 70. Ну, вот, не знаю.
Да, прогрессивная шкала для исчисления размера денежной компенсации работникам за задержку зарплаты и других выплат.
Одна 150-я ключевой ставки.
А была одна 300-я. Да. Ну, в два раза, видишь, больше стало.
Ну, одно слово. Ну, в два раза больше. Это вот из серии «Да, мы вроде улучшили немного, но опять у нас была недомера, ну, грубо говоря, есть мера, да, которая будет работать, да, а есть недомера или полумера. Вот у нас из недомеры превратилось в полумеру. Ну, и, по сути, ничего особенно не поменялось, потому что стимулировать предпринимателей платить зарплаты это не будет. То есть, с одной стороны, конечно, мы не увеличиваем, например, нагрузку, не знаю, контрольную нагрузку на бизнес во время кризиса, наверное, это хорошо, но с другой стороны, вот данный закон, я думаю, что здесь нагрузку-то можно было как раз увеличить, потому что мы здесь штрафуем как раз-таки не честных, обычных предпринимателей, которые просто там не знают какие-то нюансы, там, не знаю, пожарной безопасности, не знаю, каких-то оформлений чего-то, что можно простить, да, а мы, в общем, не делаем стимулов для предпринимателей, которые не платят зарплату, для того, чтобы они ее все-таки начинали платить. Ну, я думаю, что здесь разное.
Жень, ну, по предыдущей теме продолжают наши радиослушатели звонить. Можно ли справиться с долгами без коллекторов? Вот этот вопрос мы обсуждаем, несмотря на то, что закон о коллекторской деятельности уже сегодня подписан президентом нашей страны. Нам Геннадий дозвонился. Геннадий, здравствуйте.
Алло.
Да-да, добрый вечер, Геннадий, здравствуйте.
Добрый вечер, это только Евгений меня зовут.
А, Евгений, хорошо, ну, да. Евгений, вы, значит.
Знаете, я, в принципе, вот по себе могу сказать, что вот у самого три кредита, и вот до кризисного периода, как бы платежи были регулярные, платилось все хорошо. как только этот кризис ударил, у нас там зарплаты начали вырезать, сокращать, в общем. Конечно, тяжело стало платить. Но если ты хороший заемщик, честный, нужно от банка не бегать, не прятаться, а наоборот позвонить в банк. Есть же такие программы, как реструктуризация задолженности. И
да, вот да,
мне
да.
банк пошли, допустим, ну, два банка пошли навстречу.
А, то есть пошли навстречу, да, все-таки вам?
Да.
Ага. Угу. Вот. Понятно.
Без всяких вопросов. То есть, как бы я
спасибо, да, Евгений, мы поняли. А, Женя, и буквально коротко, у нас сейчас заканчивается время для такого экономического блока
про
законов,
валюту.
Подписанных президентом. Про валюту, давай.
Про валюту, да. И еще один законопроект, закон, точнее, уже принятый. В конце прошлого года многие ругались, что было принято такое слишком низкое ограничение по обмену валюты без предъявления паспорта. Было 15 тысяч рублей, очень мало, конечно, в нынешних условиях. Но вот к сезону отпусков, видимо, решили изменить. 40 тысяч рублей теперь можно поменять без лишней волокиты в банке.
Ну а буквально через 4 минуты мы коснемся других законов, которые сегодня были подписаны президентом нашей страны. Я благодарю редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгения Белякова.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня президент нашей страны подписал несколько законов, достаточно важных для нас с вами, уважаемые радиослушатели, для нашей жизни, для политики, для экономики, для спорта. Вот наиболее важные законы мы сейчас в рамках программы «Народная воля» и обсуждаем. К нам присоединяется обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И сейчас нам с вами предстоит обсудить еще один закон, который также вызвал настоящую бурю, когда он обсуждался, когда проходил чтение, слушания и так далее. Президент нашей страны сегодня подписал закон, который переводит побои в разряд административных правонарушений. Но давайте я объясню, как теперь, согласно этому закону, обстоит дело. Побои исключаются из Уголовного кодекса Российской Федерации, если это правонарушение совершено впервые. В этом случае в качестве наказания назначаются штрафы. Если же преступление повторяется в течение года, оно переходит в разряд уголовных. А вот уголовная ответственность за побои наступает, если они совершены в отношении близких лиц. Родителей, детей, супругов, братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, опекунов или попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство. Уголовная ответственность предусмотрена в случае нанесения побоев из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, ну и так далее, и так далее. То есть о чем сейчас идет речь? О том, что и, кстати, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства уже выступили с заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность принятием этого закона. Что говорят в РПЦ? Если новая редакция статьи 116 Уголовного кодекса вступит в силу, это может привести к уголовному преследованию добросовестных родителей. А любое, даже умеренное и разумное использование физических наказаний в воспитании детей станет уголовно наказуемым. При этом, как следует из текста закона, посторонние люди за такие же действия в отношении ребенка уголовной ответственности нести не будут.
Ну, и вот, в отношении не только ребенка, хотел бы
и в отношении
сказать.
Не только ребенка, совершенно верно.
Но и даже взрослого человека.
У нас на связи, я прошу прощения, Саш, доктор юридических наук, председатель коллегии адвокатов Сазонов и партнеры Евгений Сазонов. Сейчас мы услышим его комментарий, а потом с тобой более подробно это обсудим. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот все-таки не Евгений, но ничего страшного.
Вы разделяете опасения РПЦ?
По поводу того, что у нас будут привлекать к уголовной ответственности лиц, которые наносят побои не в семье, а лиц, которые просто наносят побои.
Лиц, которые наносят побои в семье именно.
Да, давайте мы
в семье,
говорим
родители,
об одной очень важной
дети,
вещи.
Например.
Дело в том, что у нас колоссальная преступность семейная, колоссальная. И у нас громадное количество преступлений совершается именно на бытовой почве в семье. Гораздо больше, чем других преступлений. Начиная от преступлений небольшой тяжести, к сожалению, заканчивая тяжкими, особо тяжкими преступлениями. И, как я понимаю, действительно желание законодателя декриминализировать эту статью, потому что она не связана с причинением вреда средней тяжести, тяжкого вреда здоровью, как раз и заключалось в том, что ни в коем случае нельзя убирать из криминализации преступлений, которые происходят в семье, потому что их количество на общем фоне гораздо существенно, гораздо более, больше, чем количество подобных преступлений вне семьи, то есть на улице. Мы же говорим о том, что у нас есть общая направленность, направленность на оставление в области уголовного правового законодательства только тех преступлений, которые являются очень общественно опасными.
Да? Слушайте, извините меня, пожалуйста, извините, пожалуйста, да, я вынужден вас прервать. Я вот вам хочу задать один вопрос. Я не знаю, как вы, в какой семье выросли. Да, может быть, вы очень суперинтеллигентный, где всех учили библейским словом, или, может быть, цитаты из Булгакова, или еще как-то. Но если бы меня, например, в 6 классе отец не выдрал ремнем за похабный поступок, который я совершил, да, вот, я бы, наверное, не стал человеком-то, а? Вот если бы его сейчас вот по этой статье осудили бы за это, да? Вот. Хотя понятно. Он на самом деле наставил меня на путь истинный.
Значит, давайте мы тогда разберем ситуацию с правовой точки зрения. В настоящее время ваш отец, в том случае или не ваш отец, который будет наносить побои ребенка, уже является лицом, которое может быть привлечено к ответственности, во-первых. То есть в настоящий момент он является лицом при нанесении побоев, по которому действия могут быть квалифицированы на основании статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уже сейчас. Мы не вводим дополнительную ответственность в семье. Она существует. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что из существующего перечня деяний, которые в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса, изымаются деяния, не относящиеся к преступлениям, причинениям побоев в отношении родственников, из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической и иной ненависти.
Всеволод Евгеньевич, то есть получается, что если мне просто ваше лицо не понравилось, и я на улице вам об этом не просто скажу, но и применю некую физическую силу, то я отделаюсь административным наказанием. А если же вы являетесь моим родственником, и я делаю то же самое, но находясь с вами в квартире, то я уже иду по уголовной статье. Я правильно понимаю?
Вы сейчас идете по уголовной статье.
Хорошо, я сейчас иду по уголовной. Окей, давайте мы договоримся. Вот если я на улице вижу вас и говорю, не нравитесь вы мне, и не объясняю, почему, а может вообще ничего не говорю, и даю вам, извините, в скулу, то мне за это административка.
Ну, если это не повлекло за собой неблагоприятные последствия для здоровья, то в отношении вас будет возбуждено дело административного характера. Я вам скажу более, чтобы вы понимали. В настоящее время при работе правоохранительных органов не возбуждаются по 116 статье дела вообще, чтобы вы просто понимали, да? Это все демагогия и болтовня. Сейчас количество заявлений, которые не регистрируются по подобной статье, катастрофическое в принципе. Если хотя бы часть из них будет регистрироваться на основании прямого указания 116 статьи, это будет замечательно. Потому что я не знаю, конечно, по поводу конкретной ситуации, кто кому там ремнем, не ремнем дал, но по одному случаю все 150 или 130 миллионов человек, которые проживают в Российской Федерации, я бы все-таки не проводил бы аналогии. Каждая ситуация, она отдельная. Ее нужно отдельно смотреть.
А вот скажите, пожалуйста, вот как можно, какие остаются случаи, если побои наносятся не из хулиганских побуждений, не из мотивов политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, какие еще остаются мотивы?
Бытовые? Очень часто эти преступления, они не являются причиной какой-либо вражды. Это просто как некий бытовой конфликт. Вы понимаете, я не защищаю, я не выступаю ни за закон, ни против закона. Я просто говорю, как
вот вы скажите, вы такие конфликты просто бытовые, а бы как, а бы из ничего. Вы их часто встречали?
Я скажу следующее. К сожалению, у нас, отвечая на вопрос, эти конфликты при общем агрессивном состоянии общества встречаются достаточно часто. В транспорте, как угодно, понимаете? Только уголовные дела по ним, хотел бы заметить, практически никогда не возбуждаются, если они не повлекли за собой последствия, связанных с вредом здоровья. Никогда.
А из чего они тогда? Из каких побуждений? Если не из тех, которые я
то
описал.
Понятно.
Из каких побуждений?
То есть получается, что сейчас будет просто больше собираемость в казну по этим административным нарушениям. То есть их будут чаще фиксировать и собирать штрафы. Я правильно понимаю?
Ну, понимаете, дело в том, что расследование уголовного дела от расследования административного характера очень серьезно отличается.
Так.
По административным правонарушениям гораздо быстрее выносится или судебный акт, и все остальное. Поэтому сотрудники правоохранительных органов обычно по подобным делам, они предпочитают не утруждать себя, понимаете, преступление не регистрировать, и, как бы говорить, идите там, разбирайте сами. В результате один раз в семье избили женщину или ребенка, второй раз избили ребенка, третий раз убили. Понимаете? Вот подобных ситуаций очень много. И фарисействовать тут совершенно не стоит. Потому что у нас масса обращений, когда в семье происходит домашнее насилие, и ни один орган правоохранительный не реагирует. В данном случае, как я понимаю, законодатель и акцентировал свое внимание о крайней общественной опасности, потому что человек постоянно находится в контакте с тем лицом, которое сегодня наносит побои, а завтра из этих побоев может вырасти гораздо более существенное преступление.
Всеволод Евгеньевич, но вы же сами сказали в начале нашего разговора, что по этим нарушениям, совершаемым в семье, уже и так уголовная ответственность.
Абсолютно верно.
Но если это не действует сейчас, почему это после принятия этого закона начнет действовать?
Вы знаете, я понимаю, ну, я не принимал закон, я не отношусь к его разработчикам, я всего-навсего являюсь адвокатом, который защищает ту или иную сторону, либо сторону потерпевшую, да, в результате преступлений. Только, к сожалению, мы защищаем людей уже, когда нанесены тяжкие преступления. И нам, как адвокатов, при защите, имея перед собой норму права, в которой ясно указано, что нанесение любых телесных повреждений, любых...
Понятно.
Будет проще. Спасибо огромное. Доктор юридических наук Всеволод Сазонов был с нами.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение тех законов, которые сегодня были подписаны президентом нашей страны. Об экономике поговорили, о политике тоже. Ну вот попытались разобраться с этим законом, который переводит побои в разряд административных правонарушений. Там, кстати, ответственность финансовая от 5 до 30 тысяч рублей предусмотрена. Но это будем разбираться, что называется, по ходу. Есть и еще целый пул законов, которые касаются спорта. Вот здесь я думаю, конечно же, в первую очередь нужно будет обратиться к нашим уважаемым болельщикам, потому что хотелось бы их обсудить в том числе и вместе с вами, поэтому телефон прямого эфира назову 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp также 8 967 200 ровно 9702. Итак, что же это за законы, которые сегодня были подписаны? Президент России подписал закон, который вводит обязательную продажу билетов и вход на официальный спортивные соревнования по паспорту, а также предусматривает публикацию на сайте МВД списков болельщиков, которым запрещен проход на стадионы. Причем вот по последней мере, значит, что у нас тут предусмотрено? Во-первых, документ позволит публиковать на сайте МВД черные списки болельщиков, которым запрещен вход на соревнования. В списках будут указываться фамилия, имя, отчество, дата и место рождения лица, которому запрещено решением суда посещать официальные спортивные соревнования, дата и номер соответствующего судебного решения, дата начала и истечения срока административного запрета, а также закон вводит обязанность организаторов официальных спортивных соревнований при входе в места проведения, которых идентификация личности зрителей является обязательной, знакомиться с черными списками на сайте МВД не менее чем за 3 часа до начала соревнований и не допускать на трибуны граждан, в отношении которых вступило в силу решение суда об административном запрете на посещение спортивных мероприятий. Вот так вот. Я тут же хочу обратиться к нашим радиослушателям. Как вы считаете, черный список болельщиков поможет предотвратить беспорядки? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну и также сообщение присылайте на WhatsApp 8-967-200-97-02. На связи с нашей студией заместитель главного редактора «Комсомольской правды», спортивный обозреватель Павел Садков. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, сначала про паспорта или про черный список?
Ну, я думаю, что и то, и другое. Это взаимосвязано. Собственно, черный список, он может быть возможен именно если... на стадионы пускать по паспортам. На самом деле об этом говорили очень давно, и логика в этом законе, безусловно, есть. Единственное, что я очень боюсь, что он будет слабо реализован, потому что все законодатели говорили, что у нас просто нет технической базы для того, чтобы все это дело поставить, ну, соблюсти этот закон. Потому что, ну, понятно, что есть новейшие стадионы, типа открытия, на котором играет «Спартак» в Москве, или там «Локомотива» стадионы, или ЦСКА, который сейчас откроется, понятно, что там, наверное, будет возможность так делать. А у нас страна полна старых арен, и везде иметь эту базу, везде продавать из-за этого билет, я думаю, что у многих организаторов спортивных мероприятий появятся очень большие проблемы, к сожалению. И потом непонятно, но болельщики бокса, да, стоит ли их проверять, потому что, насколько я знаю, нет таких группировок, которые воинственных, которые выходили там на бокс, на волейбол, да даже на хоккей, на самом деле, таких нет. Это исключительно футбольная проблема, и, наверное, распространять их на все виды спорта, ну, не очень правильно.
Ну да, по крайней мере, в этом законе указано, что перечень соревнований с вот таким особым порядком продажи билетов и прохода на трибуны будет определять правительство Российской Федерации с учетом особенностей отдельного вида спорта. Так что понятно,
да,
что
да.
Наверное, на гимнастику, на легкую атлетику никто по паспортам
пускать не будет. Да, понимаешь, если мы идем на фигурное катание, наверное, нет смысла людей так сильно проверять и выяснять, что у них в черном списке, не в черном списке. А если это матч ЦСКА-Спартак, конечно, логично проверить людей, которые туда собираются. И не пустить туда откровенных, заведомо известных хулиганов.
Ну а зачем тогда принимается этот закон, если и так понятно, что есть определенные правила, по которым вот таких проштрафившихся болельщиков не пускают на трибуны? Зачем это законодательно утверждать?
А невозможно. Это не... Сейчас, на данный момент, существует большая проблема. Даже если суд постановит не пускать кого-либо на стадион, человек покупает билет, потому что никто не спрашивает паспорт и просто проходит. Никто же не проверяет его на входе по паспорту, кто это такой. Это билет, он дает право на проход на стадион. Поэтому пока узнать, кто эти люди, хулиганы или не хулиганы, не представляется возможным. Поэтому, ну, логика в этом законе, повторюсь, есть. Я не знаю, как это будет реализовано, потому что, опять же, были большие проблемы именно с техническим обеспечением этого закона, потому что говорили о нем очень давно, еще лет 10 назад начали.
Угу. Ну вот, кстати, приходит сообщение на WhatsApp. Наши слушатели обсуждают этот закон. Да, это теперь уже закон, не законопроект, а, как мы понимаем, за подписью президента это уже реалия и часть нашей жизни. Так вот, в отношении, ну, тут я слово поменяю, так скажем, спортивных правонарушителей, мера вынужденная, но верная. Но как быть с соревнованиями в каком-нибудь Урюпинске, где за бесплатно-то не ходят? А теперь еще билеты придется брать по паспорту.
Ну, точно так же, как и раньше, но уже сейчас по закону Российской Федерации просто так пройти на стадион бесплатно нельзя. Даже если соревнование бесплатное, все равно нужно в кассе получить билет, чтобы не было давки, чтобы было понятно, сколько людей эти билеты получило. Будет то же самое, только надо предъявить паспорт. Ну, ничего особо не изменится.
Угу. Меня интересует следующий вопрос. Я уже сказала о том, что закон вводит обязанности организаторов мероприятий следить за вот выполнением как раз этого закона по черному списку, не допускать этих болельщиков. То есть вся ответственность сейчас возлагается на организаторов мероприятий. Правильно? То есть, если вдруг такой болельщик оказался на трибуне, не дай бог устроил беспорядки, то за это наказание кому?
Ну, наверное, организатору, да.
А кто они, организаторы?
Сейчас, да. И сейчас, по большому счету, но все, что происходит на стадионе, это ответственность организатора. Если матч происходит, опять же, уже упомянутом стадионе «Локомотив», то полностью ответственность несет принимающая сторона. Если я, как арендатор стадиона, как футбольный клуб «Локомотив» в данном случае, да, то, соответственно, и ответственность несу я.
А вот, кстати, наш радиослушатель опасается следующего, что половина болельщиков, они вовсе не болельщики, а любители драть глотку, то, может быть, с футбола они перетекут на соревнования по кёрлингу? Если им все равно, где, собственно, вот свои эмоции выплескивать?
Ну, конечно, им все равно, но понятно, что футбольные драки на данный момент это такой неотъемлемый атрибут именно футбольной культуры, субкультуры, я бы сказал. И поэтому ну, все, что возможно. И на концерте Баскова, наверное, фанаты Киркорова могут прийти и отметить, но мало реально.
Да, но давай мы сейчас перейдем к еще одному закону, который также сегодня был подписан. Он касается футбольных болельщиков, которые приедут в Россию посмотреть чемпионат мира по футболу 2018 года. Так вот, эти иностранные болельщики смогут въезжать в Россию без визы. Им будет достаточно иметь персонифицированную карту зрителя, известную также как паспорт болельщика. Вот в данной ситуации мы видели, что происходило во Франции. Там ну, продолжается, понятно, чемпионат Европы по футболу. Вот эти болельщики без визы, это как, простите? Не хотелось бы повторений.
Ну, Лен, это то же самое, что происходит у нас. То есть билеты покупают люди по своим паспортам, по своим там ID в случае иностранцев, да? И ясно, кто этот человек, откуда он, это на самом деле ну, полноценный документ. То есть, собственно, билет он без паспорта купить не может. С другой стороны, человек, получающий, покупающий билет, уже приобретает визу. Но это нормальная практика, на самом деле во многих странах так делается. В чемпионате мира, насколько я знаю, 2002 года в Японии и Корее, и японцы, и корейцы аккредитацию и билет на чемпионат считали визой. Визы надо было получать, было достаточно этого документа.
Угу. Вопрос задают наши радиослушатели. А как быть, если я приехал в кассу купить несколько билетов на компанию? Мне что, все паспорта с собой везти?
Да, именно так. Угу. Именно так. Но про то я и говорил, что есть пока большие технические проблемы, как это будет реализовано. Я до конца этого тоже не понимаю. Но другой вопрос. У нас есть еще одна большая проблема в Москве, в частности, на крупные спортивные мероприятия. Ясно, что все билеты скупают спекулянты. И ровно никто с этим бороться не может. Ни правительство, ни милиция, ни организаторы. Но на хоккейный ЦСКА без спекулянтов, по-моему, уже и не попасть. Там 5000 всего вмещает зал. Поэтому это будет в том числе, наверное, и борьба со спекулянтами, я надеюсь.
Да, ну и буквально у нас остается вот полторы минуты. Я думаю, что ты слышал сегодня о новом эпизоде в деле Григория Родченкова. Сейчас он обвиняется в том числе в том, что зарабатывал на запрещенных медикаментах, которые приобретал в США, продавал нашим спортсменам и обещал им, что скроет их допинг-пробы. Вот мне хотелось бы буквально коротко услышать твою оценку вот этого эпизода. Это тот самый Родченков, который очередной...
Ну да, доктор зло такой у нас. Новый доктор зло.
Да.
Но на самом деле, Лен, дело темное. Не могу сказать, что там было на самом деле. Я знаю, что этот человек уже довольно серьезно поднасолил нашему спорту. И не только, к сожалению, он, к сожалению, было от чего, наверное, да, и отталкиваться ему. Но в любом случае, я думаю, что путь-то один. Не столько разбираться с Родченковым, сколько очищать наш спорт и жить новой, чистой, бездопинговой жизнью.
Ну что ж, спасибо огромное. Заместитель главного редактора «Комсомольской правды», спортивный обозреватель Павел Садков был на связи с нашей студией. Вот в деле Родченкова действительно, как сказали в Следственном комитете, появятся и новые фигуранты, те, кто и уничтожал допинг-пробы, и те, кто, собственно, привозил для наших спортсменов запрещенные препараты из Соединенных Штатов Америки. Так что будем следить за развитием этих и других сюжетов.
Народная воля.